представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Президент России предложил переназначить Сергея Дарькина главой Приморского края. Американские спецслужбы располагают сведениями о подготовке боевиками «Аль-Каиды» крупного теракта в столице Йемена. Процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также новости экономики и наши традиционные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. Кандидатуру Дарькина, который возглавляет регион с 2001 года, Дмитрий Медведев внес сегодня на рассмотрение депутатов Краевого законодательного собрания. Как сообщил наш корреспондент во Владивостоке, 12 января кандидатура Дарькина будет рассматриваться депутатами Краевого заксобрания. Решение президента вызвало немало критики. Репортаж Максима Ярошевского.
Кандидатура Сергея Дарькина внесена президентом в соответствии со статьей федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России, а также статьей закона о политических партиях. Внесение на рассмотрение заксобранием Приморского края кандидатуры Дарькина комментирует член фракции КПРФ в Государственной Думе Виктор Илюхин.
Я лично считаю, что кандидатура вообще-то неприемлема на пост губернатора такого огромного региона, имеющего огромное стратегическое геополитическое значение для России. Честно скажу, после заявления президента о противодействии коррупции, о наведении порядка в стране, о развитии новой России, какой-то оптимизм появился у многих людей в сознании. И у меня тоже такой же оптимизм появился. Но после предложения президента назначить главой республики Мариэл Маркелова и после особенно вот этого предложения о назначении Дарькина снова на пост губернатора Приморского края, у меня оптимизм, мягко говоря, почти иссяк. И снова вынужден констатировать, что у нас в противодействии беззаконию, в противодействии вот тому новому или по преодолению противодействия по новому развитию России, то я снова и снова убеждаюсь, слова есть, а конкретных дел нет. Очевидно, скорее всего, в обратном направлении.
Свое отношение к решению Дмитрия Медведева «Радио Свобода» высказал бывший мэр Владивостока, политик Виктор Черепков.
Я не понимаю Медведева, я не понимал Путина, не могу понять смысл сегодняшнего решение о выдвижении его кандидатуры. Это просто дискредитация власти в целом в России, ну и президента как такового. После этого, что бы ни говорил Медведев, я никогда не буду верить его словам, потому что его слова и дела, особенно вот в выдвижении его кандидатуры, Дарькина. Ну, абсолютно никак не в интересах России и не в интересах народа. Медведев говорит о борьбе с коррупцией, а борьбы никакой нет.
Сергей Дарькин занимает пост губернатора Приморья уже 9 лет. Ранее, 17 июня 2001 года, он набрал наибольшее количество голосов избирателей и был назначен губернатором края 25 июня того же года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Это связано с попыткой теракта в авиалайнере «Амстердам-Детройт» и сообщениями американских спецслужб о том, что «Аль-Каида» готовит крупный террористический акт в Йемене. По этой причине в столице страны были закрыты несколько посольств, но по последним сообщениям работа дипломатических миссий возобновлена. Йемен превратился в очаг глобальной угрозы, которую необходимо нейтрализовать совместными усилиями. Так накануне оценила ситуацию госсекретарь США Хиллари Клинтон. Подробности у нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Американское и британское посольства в йеменской столице Сане остаются закрытыми третий день. У западных спецслужб есть сведения о готовящихся террористических нападениях. Страна, согласно заявлениям высших американских должностных лиц, все больше выглядит как новое прибежище для террористических групп. Их террористический полигон своего рода преемником Афганистана. В понедельник во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Катара госсекретарь Хиллари Клинтон сказала, что война в Йемене и попытки Аль-Каиды превратить его в базу для террористических атак за пределами региона, имеет глобальные последствия. «Многочисленные конфликты в Йемене усугубляются день ото дня», заявила Хиллари Клинтон. «В них вовлекается все большее число игроков. Пришло время, когда международное сообщество должно дать ясно понять Йемену, что существуют условия для продолжающейся поддержки его правительства. Оно должно предпринять действия, которые в большей мере будут способствовать установлению мира и стабильности». Впервые Вашингтон публично столь однозначно трактует Йемен как один из основных очагов террористической активности. И хотя нынешнее правительство страны сотрудничает с Вашингтоном и его союзниками, предпринимая антитеррористические операции, по мнению многих аналитиков, Йемен обретает все больше признаков нефункционирующего государства. Его власти озабочены борьбой с сепаратистами на юге и севере страны. Основная цель главы режима – обеспечить переход власти в руки собственного сына. Нефтяные доходы государства падают, безработица растет, население прирастает. Борьба с Аль-Каидой находится, по словам экспертов, вне приоритетов властей Йемена. «Йемен – государство, которое приближается к краху, но оно еще не достигло этой точки», говорит Фаваз Гергес, специалист по Ближнему Востоку. «Его экономика рухнула, общество расколото по религиозным, этническим и иным признакам, и все это толкает страну к полномасштабной войне». Алан Давыдов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Кристофера Пребла.
«Для нас не было секретом, что террористические организации действуют во многих странах мира. И йеменский след, безусловно, не нов. В этой стране находятся семейные корни Усамы Бен Ладена, и возглавляемая им Аль-Каида во всех отношениях связана с Йеменом. События последних дней стали отражением проблемы, состоящей в том, что до сих пор контртеррористическая стратегия США сосредотачивалась в основном на Афганистане, который считался чуть ли не единственным местом планирования террористических операций. Хотя на самом деле гнезда терроризма существуют во множестве других мест, таких как Йемен, Сомали и другие страны со слабыми правительствами. Люди из руководства Аль-Каиды известны своими давними связями с Йеменом». По какому сценарию могут дальше развиваться действия Соединенных Штатов по подавлению Аль-Каиды в Йемене? Может ли Йемен стать для США вторым Афганистаном? Я надеюсь на усиление нынешнего сотрудничества американского правительства с правительством Йемена, которое разделяет с нами понимание проблемы терроризма для Йемена и для остального мира. Думаю, что Вашингтону не придется дополнительно разъяснять САНе всю тревожность ситуации, как это некогда случилось в отношениях с Пакистаном после терактов 11 сентября 2001 года. Я определенно не разделяю предположение о том, что Йемен может стать для нас вторым Афганистаном. Мы вкладываем в Афганистан сотни миллиардов долларов, но в принципе не можем похвастать своими успехами там. Надеюсь, что администрация Барака Обамы не повторит ошибок администрации Джорджа Буша, боровшейся с терроризмом при помощи масштабного длительного противостояния и американского военного присутствия в отдельно взятой стране. Думаю, что Обама не пойдет по этому пути. Существуют альтернативные способы борьбы с терроризмом, которые не похожи на то, что мы пытались сделать в Афганистане. Пример тому – сотрудничество в области безопасности с правительством Филиппин. Надеюсь, что в отношении Йемена администрация Обамы будет действовать именно так. Сказал Кристофер Пребл, директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал Алан Давыдов. Афганистан, Сомали, Йемен. Такой террористический треугольник вырисовывается в комментариях многих американских экспертов. Выдавленные из Афганистана и Пакистана террористические группы уходят на более гостеприимную для них территорию Йемена и Сомали. И некоторые американские наблюдатели начинают задавать вопрос, не пришло ли время подумать о более серьезном прямом американском участии в нейтрализации террористических баз в Йемене. Пока не поздно.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 1:45.
«Радио Свобода. Новости».
В Кемерове. В результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, еще трое ранены. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру нынешнего губернатора Сергея Дарькина. В Грузии начал вещание русскоязычный Первый Кавказский канал. Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Китай выступил за урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана путем дальнейших переговоров с руководством этой страны. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает с двухдневным визитом в Туркмению, где примет участие в церемонии открытия нового газопровода. Апелляционный суд в американском штате Виргиния отказал Закариосу Массауи, обвиненному в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, в пересмотре его дела. В Лас-Вегасе, штат Невада, 2 человека погибли в результате стрельбы в здании суда. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этой программы. Книжное обозрение. Жизнь Артура Кёстлера. Кинообозрение. Видеоинсталляция Билла Вилла. Собачий ум. Гость американского часа. Психолог Клайв Уин. Искусство молитвы. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров. Американский час». Сегодня в 14.07. Ситуация на российском Северном Кавказе весь 2009 год была в центре внимания средств массовой информации. Прошедший год останется в памяти таким же сложным и неспокойным, как и предыдущий 2008. Осенью 2009 президент России Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию предложил назначить в регион чиновника, у которого, как выразился президент, будут расширенные полномочия. По идее Кремля, руководитель, назначенный ответственным за Северный Кавказ, должен остановить войну и навести порядок в регионе. Российские эксперты сомневаются, что появление наместника Москвы приведет к стабильности в регионе. Репортаж Мумина Шакирова.
За прошедший год на Северном Кавказе погибло немало известных людей. Министр МВД Дагестана Адельгирей Магомед Тагиров, ингушский оппозиционер Макшарип Аушев, правозащитник Наталья Истемирова и ректор Исламского института Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибастанов. На этом список не заканчивается. В той же Ингушетии было совершено покушение на президента республики Юнусбека Евкурова. Теракты, убийства, взрывы, столкновения между силовиками и радикальными исламистами напоминают сводки с фронта. Нормализовать ситуацию на Северном Кавказе не удается уже много лет. Почти все национальные республики получают дотации из центра, и об экономической стабильности говорить не приходится. Масштаб коррупции, учитывая специфику региона с его национальными особенностями, не поддается осмыслению. И вот Кремль решил реализовать идею назначения чиновника с расширенными полномочиями на юге страны. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что Кремль просто зашел в тупик и не знает, что делать с этой проблемой.
К сожалению, мне эта идея конструктивной не представляется. Во-первых, потому что, как правило, по нашей истории, когда какой-то вопрос не решается, и никто не знает, как толком его решить, так создают какую-то комиссию. Поэтому с этой точки зрения появление вот этой персоны номер один, самой главной, по Северному Кавказу, это аналог создания вот этой комиссии. По-моему, это желание еще раз отложить кавказский вопрос на неизвестно какое время. Есть определенные структуры, их много. Это и ЮФО, это и местные, так сказать, администрации, через которые все это, в принципе, можно сделать. Но это не делается. И думать надо не о новом человеке, а о том, как заставить работать то, что уже есть на месте. Там, поверьте мне, масса людей, которые, в общем, если их заставить, они могут работать.
Алексей Малашенко также не представляет, как будет согласовывать свои действия этот ответственный за весь Кавказ чиновник с нынешним полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.
Как в этой ситуации будет выглядеть Устинов, как это сокращение его влияния, как будут разграничиваться полномочия, пока что это совершенно непонятно. Такое ощущение, что возникает какой-то новый округ, который подвержен постоянной нестабильности, всяким неприятностям, И вот на него сажают человека, особенно если это будет, ну так скажем, влиятельный человек. Ну какой-то опять появится параллелизм, что ли. По-моему, это не самая лучшая идея.
Особые полномочия на Северном Кавказе уже получал полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, назначенный на эту должность в 2004 году. Одновременно он возглавил и правительственную комиссию, в которую вошли министры федерального правительства, в том числе силовые. Эту комиссию тогда окрестили правительством Юга. Однако сменивший Казака на посту полпреда бывший генпрокурор России Владимир Устинов таких полномочий не получил. Московский эксперт и политолог Зайнди Чалтаев уверен, что говорить с кавказцами на языке силы бесперспективно.
Почему-то в центре длительное время доминировала идея, что для Кавказа нужна сильная рука. Это некая скрытая форма колонизации с представлениями о наместниках. На самом деле Кавказ – это очень компромиссное общество. Кавказцы чрезвычайно по своей организации внутренней договороспособные люди. Все решается консенсусом. И поэтому сейчас, меняя ситуацию на Кавказе, надо сделать так, чтобы был создан механизм консенсуса со всем обществом, а не с помощью каких-то страшных начальников, которых насадили на Кавказе, держать людей в подчинении, держать людей в страхе, это не решение вопроса. Я не знаю, насколько все это будет реализовано, но его предложение создать такую схему на Кавказе, когда будет некий человек ответственный за Кавказ и будет подчиняться, судя по всему, напрямую президенту, он тем самым выбивает почву из-под ног тех, которые до сих пор вот создали эту страшную коррупционную ситуацию, ситуацию беззакония для начальников на местах, для локальной власти.
После того, как президент выдвинул идею ответственного за Кавказ, в прессе стали появляться фамилии возможных кандидатов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на эту должность своих бывших однопартийцев, предпринимателей Сулеймана Каримова и Михаила Гуцериева. Назывались также фамилии Дмитрия Казака, замглавы МВД Аркадия Еделева, а также президентов Чечни и Ингушетии Рамзана Кадырова и Юнусбека Евкурова. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что среди перечисленных персон наиболее сильные позиции у Дмитрия Казака.
Именно потому, что Дмитрию Казаку за 3 года своей работы в Южном федеральном округе, когда он был полномочным представителем президента с 2005 по 2008 год, удалось создать себе репутацию прекрасную на Кавказе. Такого федерального чиновника там не видели уже очень давно. За 3 года своей работы в этой должности Дмитрий Николаевич не совершил, кажется, на Кавказе ни одной серьезной ошибки, ни одного просчета. И мне кажется, что именно с репутационной точки зрения очень хороший кандидат. Не знаю, как он, может ли он, например, сходу начать решать проблему координации силовых структур, потому что он все-таки человек немножко из другой сферы. Но с репутационной точки зрения это идеальный кандидат.
Остановить в одночасье боевые действия и вооруженные конфликты на Северном Кавказе невозможно, убежден Иван Сухов, кто бы ни взял на себя ответственность за этот регион.
Что нужно сделать в первую очередь, это добиться координации между работающими в регионе силовыми и правоохранительными структурами. Потому что именно раз координация, разбалансировка этой системы, когда одна рука не знает, что делает вторая, приводит очень часто к проблемам. Когда путаница и неразбериха доходит до того, что одни правоохранители фактически стреляют в других, и в этой неразберихе очень часто страдает местное население. Это все приводит к падению престижа власти и к расширению популярности боевиков. И вот если бы все это удалось собрать в единую, понятную, прозрачную систему, было бы уже значительно легче. Это было бы первым шагом к умиротворению.
В настоящий момент перед президентом России Дмитрием Медведевым стоит вопрос, кто должен возглавить Дагестан, одну из самых неспокойных республик Кавказа. Полномочия нынешнего президента Муху Алиева истекают в феврале 2010 года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Грузии на этой неделе начал вещание новый телеканал «Первый Кавказский». Согласно заявлению руководителя общественного грузинского телевидения Георгия Чентурия, новый канал создается на базе ОГТ, финансируется из государственного бюджета и будет вещать в том числе и на территорию России на русском языке через спутник. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси не сомневаются в том, что идея вещания на Россию принадлежит лично президенту Саакашвили. Глава государства распорядился выделить из бюджета 3 миллиона долларов, по грузинским меркам сумма немалая, и неоднократно заявлял, что хочет донести правду о событиях в Грузии до жителей России. Однако примечательно, что ведущей одной из программ «Кавказский портрет» стала вдова бывшего президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева Алла Дудаева. Одной из тем нового телеканала станет ситуация на Северном Кавказе, и вряд ли события в этом регионе будут освещаться так же, как на общероссийских телеканалах, что не может не вызвать раздражение в Москве. Еще одним лицом первого кавказского канала станет известный журналист, руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Как и Алла Дудаева, он получил гражданство Грузии. В интервью «Радио Свобода» господин Панфилов заявил, что его программа будет носить исключительно познавательный характер.
Это знакомство людей, живущих за пределами Грузии, знакомство с Грузией, это интервью с разными людьми, это рассказы об истории, о разных интересных местах, о национальных меньшинствах. На самом деле, к сожалению, российская пропаганда так хорошо постаралась, что многие люди уже воспринимают Грузию исключительно как вражескую страну. А я хотел бы показать, что на самом деле из себя представляет Грузия.
Начало вещания телеканала на Северный Кавказ и Юг России вызвало в Грузии ожесточенные споры. Один из лидеров оппозиции, Георгий Хайндрава, сказал в интервью «Радио Свобода», что тем самым грузинские власти дают Кремлю повод для новой агрессии.
Чистая провокация, и я думаю, что ничего хорошего от этого канала ждать не надо, точно так же, как вообще от Саакашвили, его правительства. Значит, это будет пропагандистский, такой очень серьезный аргумент у российских властей. Это уже слышится и из Кремля, и из Думы, что это, так сказать, будет использовано для агитации и поддержки терроризма, ваххабизма, мусульманского экстремизма и так далее и тому подобное. Поэтому естественно, что существование подобной, так сказать, темы вполне может быть использовано российской стороной как причина, почему нельзя для какого-то конкретного точного удара использовать существование канала, который они могут считать провокационным.
Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема «Новые сюжеты глобальной политики. Каким будет внешнеполитический курс России?» В студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, ведет программу Анна Качкаева. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» процесс по делу об убийстве Анны Политковской, 20-летие демократических реформ в Польше, рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости экономики». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. Кандидатуру Дарькина, возглавляющего регион с 2001 года, Медведев внес сегодня на рассмотрение депутатов Краевого законодательного собрания. В военном городке Степь в Забайкале удалось возобновить работу котельной, авария в которой привела к отключению теплоснабжения. Военная прокуратура заявила, что намерена привлечь к уголовной ответственности виновных в отключении тепла. Премьер-министр России Владимир Путин поручил правительству продолжить переговоры с Белоруссией о поставках и транзите нефти. Премьер выразил надежду на скорое подписание необходимых документов на 2010 год. Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Китай выступил за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы путем дальнейших переговоров с руководством этой страны. Соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Китая. Ранее американский госсекретарь Хиллари Клинтон сказал, что США все еще открыты для диалога с Ираном. При этом Клинтон отметил, что Вашингтон уже начал обсуждать со своими партнерами возможное ужесточение санкций в отношении Тегерана. Афганский парламент, вероятно, отложит 45-дневные зимние каникулы, чтобы рассмотреть новые кандидатуры министров, которые должен представить президент страны Хамид Карзай. Ранее афганский парламент отверг большинство из предложенных Карзаем кандидатов. В Тихом океане в районе Средних Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой около 5. Как сообщили Интерфаксу, в МЧС по Сахалинской области подземные толчки произошли к северо-востоку от острова Итуруп. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает с двухдневным визитом в Туркмению.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В новогодние праздники мы попросили наших корреспондентов в Европе сделать несколько опросов. Чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? С таким вопросом обращались к людям на улицах европейских столиц корреспонденты «Радио Свобода». Сегодня в программе «Свобода в полдень» опрос из Литвы. Его подготовила наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Россияне дружелюбные, очень искренние, но они слишком доверяют власти. Желаю, чтобы они критичнее оценивали свое правительство. Все замечают, что россияне очень любят праздновать, может, без предела, и часто ругаются матом, так что уши вянут. Желаю им меньше ругаться.
Желаю, чтобы лучше жили, чтобы торговля между нами была, чтобы Россия Литве газ поставляла, чтобы наши отношения улучшались.
Чтобы лучше боролись с мафией. В России, по-моему, такая проблема существует. А так, все будет в порядке. Страна богатая и президент хороший.
Чтобы не было таких страшных несчастий, как недавно на электростанции или на железной дороге.
Мне россияне очень нравятся. Они сердечные и бескорыстные. Желаю им сохранить в своем характере этот красивый огонек, который их выделяет. Моя профессия связана со сферой искусства. Так вот, один коллега, художник, однажды сказал мне, Россия может спасти в изобразительном искусстве классическую красоту, которой в европейском современном искусстве, кажется, уже нет. Так что, Россия, на тебя смотрит вся Европа.
Здоровья, крепкого, чтобы не горевали люди, чтобы не было убийств, не было всяких катаклизмов, чтобы все наладилось, в конце концов. Хватит уже этих терактов. Народ русский очень доброжелательный, плохого не хочет. Он смотрит в будущее, чтобы все наладилось, чтобы дети, внуки, все уже начали жить по-человечески, в доброте. Самое главное, русский народ, я знаю, очень добрый. Жизнь настолько изменилась, нет того, что было раньше. Сколько перемен во всем, и в России, и в наших республиках желают, чтобы поняли друг друга вот эти наши головы большие политики, чтобы они могли сговориться. Ведь есть такие, которые наталкивают друг на друга, чтобы этого не было.
Желаю, чтобы они жили лучше нас, чтобы все было хорошо.
Могу пожелать россиянам больше внутренней свободы.
Опрос подготовила и провела наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж о ходе процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Следователь удовлетворил большинство ходатайств детей Анны Политковской, которые добиваются проведения более качественного расследования дела об убийстве их матери. По мнению большинства наблюдателей, для раскрытия этого убийства нужна политическая воля. Адвокаты семьи неоднократно заявляли о том, что в материалах уголовного дела достаточно сведений, которые могли бы привести к реальным исполнителям, организаторам и заказчикам убийства. Но до недавнего времени большинство из выдвигавшихся версий оставались без внимания. В прошлом году по жалобе потерпевших Верховный суд вернул дело в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Следственный комитет при Генеральной прокуратуре дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вернула военная коллегия Верховного суда. До этого, правда, верховные судьи нашли процессуальные нарушения в ходе рассмотрения дела Московским окружным военным судом и отменили оправдательный приговор, вынесенный в феврале прошлого года на основе вердикта присяжных. Причем тогда позиция прокуратуры, требовавшей отмены приговора, разошлась с мнением детей Анны Политковской, заявлявших, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование, поскольку на скамье подсудимых оказались лишь предполагаемые пособники и организатор убийства, оправданные коллегией присяжных единогласно. Говорит адвокат Джабраила Махмудова, которого в прокуратуре считают пособником убийства, Мурат Мусаев.
Прокуратура Российской Федерации теперь признает, что оправдательный приговор по делу Политковской состоялся не потому, что там было какое-то нарушение закона, а по той причине, что уголовное дело не расследовано. Теперь уголовное дело находится во власти следователей. Нас к этому уголовному делу теперь близко не пустят до нового судебного заседания, если таковое состоится. Это зависит от личности следователя, от политической воли. Казалось бы, это в наших интересах, если это дело будет похоронено, то наши подзащитные не будут привлечены к ответственности, и это путь наименьшего сопротивления. Нас такой исход не устраивает. Мы хотим, чтобы это дело было расследовано, и что если не сами следственные органы, то суд признал, что наши подзащитные не имеют отношения к убийству Анны Политковской.
Адвокат Ибрагима Махмудова, которого прокуратура также обвиняет в пособничестве убийству, Саид Ахмед Арсмирзаев не исключает и другого варианта развития событий.
Если бы у них были бы какие-либо доказательства, они бы его первый раз не направили бы в суд без них. И сейчас они попробуют объявить международный розыск Рустама Махмудова, если уже не объявили его, только после этого провести заочное расследование в отношении него. В суде будет два брата Махмудовых, а третий якобы он есть, и у стороны обвинения будут развязывать руки и говорить, что хотят и как хотят.
Следственный комитет при прокуратуре по решению Верховного суда России должен был объединить уже рассмотренное дело с так называемым основным, в котором фигурирует третий брат Махмудов, Рустам. Его следствие называет непосредственным исполнителем убийства Анны Политковской. Помимо него в деле фигурирует множество неустановленных лиц, говорит дочь Анны Политковской Вера.
3 года прошло с того момента, как маму убили, и, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены. Так как время уходит, все меньше и меньше шансов найти всех людей, которые причастны к этому убийству.
После оправдательного вердикта присяжных многие журналисты раскритиковали работу следственной бригады под руководством Петроса Горебяна, поскольку в ходе судебного разбирательства стало очевидно, следователи без каких-то веских оснований отказывались от многих появлявшихся в начале расследования версий. Не все подозреваемые были проверены. Более того, следователи так и не установили, кто осуществлял профессиональную слежку за Анной Политковской накануне и в день ее убийства. Осенью шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов сообщил журналистам, что в поле зрения правоохранительных органов появились новые лица, которых проверяют на причастность к преступлению.
Насколько я понимаю, из разговоров со следствием появились новые подозреваемые по этому делу. Я, естественно, не готов пока озвучивать их поименно и давать какие-то оценки этим предположениям. Тем не менее, факт остается фактом. Мне кажется, если все будет хорошо, то на скамье подсудимых будет несколько больше персонажей, нежели было до этого. А также вновь все те, которые там уже сидели.
Сергей Соколов отказался называть фамилии, но вскоре после его заявления издание «Твой день» сообщило, что новыми фигурантами дела об убийстве журналистки могут стать бывший сотрудник оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Олег Шошин, который якобы следил за Анной Политковской, и чеченский предприниматель Червоной Оглы. Шошин и Оглы были тесно связаны с главным свидетелем обвинения на предыдущем процессе об убийстве Анны Политковской Дмитрием Павлюченковым. В свою очередь, агентство «Росбалт» сообщало, что следствие также проверяет на причастность к убийству журналистки 4 уроженцев Азербайджана и Дагестана, находящихся под стражей по обвинению в совершении серии убийств на территории московского региона. Сотрудники «Новой газеты» и адвокаты семьи Анны Политковской эту информацию не подтвердили. Детям Анны Политковской об успехах следствия вообще ничего не известно. Обвинения никому не предъявлены. Впрочем, по словам их адвоката Анны Ставицкой, следователи пошли навстречу потерпевшим и удовлетворили целый ряд заявленных ими ходатайств.
Пока мы не знаем, что происходит по делу, продвинулось или не продвинулось следствие, мы также не знаем. Я могу только сказать, что мы заявили ряд ходатайств, и большинство из этих ходатайств были удовлетворены. Я не могу сказать о том, что это за ходатайство, только потому, что так как они были удовлетворены и будет по этим ходатайствам проводиться определенные следственные действия, то мне бы не хотелось о них говорить именно потому, чтобы те люди, по которым будут проводиться следственные действия, просто не знали о том, что они будут проходить. Пока я могу сказать лишь то, что обвинение никому не предъявлено. Это означает, что пока следствие не нашло ни заказчиков, ни исполнителя, ни каких-либо других фигурантов по делу, то есть какой-либо фактологической информации по делу мы, к сожалению, не располагаем.
Единственное, от чего упорно отказываются следователи, произвести следственный эксперимент на месте убийства Анны Политковской, говорит Анна Ставицкая.
В судебном заседании было однозначно установлено, что человек, который зашел в подъезд, и после него зашла Анна Политковская в подъезд, и он через 26 секунд или 24 секунды, в зависимости от различных камер слежения, это точно не установлено, 24-26 секунд, он, этот же человек, который заходил в подъезд, вышел из подъезда, и вот за это время получается, что и было произведено убийство. И мы следствие просим провести следственный эксперимент в присутствии потерпевших для того, чтобы установить, возможно ли, чтобы убийство было при тех обстоятельствах проведено за 24 секунды. Вот следствие нам упорно отказывает в удовлетворении нашего ходатайства о производстве этого следственного эксперимента в нашем присутствии.
Тем не менее, теперь, когда дело вернулось в прокуратуру, семья и друзья Анны Политковской надеются, что расследование убийства журналистки выйдет из тупика и, наконец, станут известны ответы на вопросы о том, кто, по чьему заказу и в чьих интересах убил журналистку в октябре 2006 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру нынешнего губернатора Сергея Дарькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, еще трое ранены. В Грузии начал вещание русскоязычный Первый Кавказский канал. Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями спецслужб и органов безопасности возможные изменения действующих антитеррористических мер. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В эфире программа «Свобода в полдень». В 2009 году в Польше отмечалось 20-летие падения коммунистического режима. Вслед за этим последовала радикальная экономическая реформа в стране, известная под названием «шоковая терапия». Сейчас Польша – член НАТО и Европейского Союза. Насколько успешно сейчас, по прошествии двух десятилетий, идет экономическое и политическое развитие Польши? Слово нашему варшавскому корреспонденту Алексею Диковицкому.
6 февраля 1989 года, напуганная угрозой общенациональной забастовки, правительство Польской Народной Республики во главе с Войцехом Ярузельским идет на переговоры с оппозицией, во главе которой лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенса. Кроме Ярузельского, со стороны коммунистического правительства в переговорах принимают участие, среди прочих, генерал Чеслав Кищак, будущий президент Александр Квасневский и будущий премьер Лешек Миллер. Рядом с Валенсой сидят будущий министр иностранных дел Бронислав Геремек, будущий премьер Тадеуш Мазовецкий, будущий министр Яцек Курань, Адам Михник. Правительственная страна до конца не уверена в том, чего ожидать от оппозиции, и максимально использует спецслужбы для того, чтобы разведать, какие настроения в рядах оппозиционной делегации, и постараться поссорить оппозиционеров между собой. Историк Антоний Дудек. Службе безопасности однажды как-то удалось подслушать и записать разговор Бронислава Игоренко и Яцка Кураня, которые очень неприязненно выражались о примасе Польши, кардинале Юзефе Глемпе. Генерал службы безопасности сразу же написал письмо Войтеху Ярузельскому с информацией, что у нас есть вот такой ценный материал, и, мол, не следовало ли бы его выслать примасу Глемпу, что ясно, какие имело бы последствия. Это, конечно, лишь незначительный фрагмент, сопутствовавший тем историческим событиям, в результате которых правительство и оппозиция договорились, прежде всего, провести первые частично свободные выборы. 4 июня 1989 года эти выборы состоялись, и солидарность в них нанесла сокрушительный удар по проправительственным кандидатам. Победа демократов была так убедительной, что в нее поначалу не могли поверить сами победители. Через некоторое время польский парламент утвердил первое в послевоенной Польше и в Восточном блоке некоммунистическое правительство Тадеуша Мазовецкого. В обращении к парламенту Мазовецкий заявил о гарантиях свободы слова, собраний, объединений и употребил знаменитое словосочетание «толстая линия», которой зачеркивается прошлое ради будущего. Правительство Тадеуша Мазовецкого после 3 месяцев его работы пользовалось поддержкой 90% поляков, что позволило быстро и эффективно провести глубокие и болезненные для населения экономические реформы. 20 лет спустя, во время торжеств в парламенте, Мазовецкий говорил о необходимости польско-российского примирения.
Поединение польско-немецкое, которое...
Примирение польско-немецкое, которое было осуществлено в результате очень трудного и неоднозначного процесса, говорит нам о значении другого примирения, которое в будущем должно наступить. Я говорю о польско-российском примирении. Оно должно наступить, несмотря на то, что до сих пор еще существует асимметрия политической воли, желание пойти на это примирение. Политические перемены в Польше повлекли за собой перемены экономические, недостаток товаров, огромные очереди за самыми необходимыми товарами, гиперинфляция, неповоротливая государственная экономика. Задача изменить все это стала перед профессором Лешком Бальцеровичем, который также вошел в кабинет Мазовецкого. 17 декабря 1989 года Бальцерович представил в парламенте план перехода от социалистической экономики к капиталистической. Пакет радикальных реформ, призванных сдержать галопирующую инфляцию и оживить частный сектор, получил название плана Бальцеровича. 20 лет спустя это событие торжественно отмечается в Сейме с участием авторов шоковой терапии. Их благодарит спикер Бронислав Комаровский. Это люди, которые имели смелость поступить наперекор также настроениям в обществе, провести болезненные реформы, которые были необходимы стране. Тадеуш Мазовецкий и Лешек Бальцерович сделали то, что нужно было сделать, то, что они должны были сделать. Страна доверила им эту задачу, и они с ней блестяще справились. Эти люди должны быть примером и для нынешних польских политиков. Сам Лешек Бальцерович через 20 лет говорит о том, что его команде удалось использовать шанс, который давало желание общества изменить ситуацию, изменить собственную жизнь. В обществе была такая атмосфера эйфории, в которой относительно легко, чем позже в стабильной системе, провести радикальные реформы. Экономические реформы довольно быстро принесли желаемый результат, однако, по крайней мере, на первоначальном этапе болезненно сказались на уровне жизни значительной части поляков. Стоит отметить, что о правильности направления тех реформ в какой-то степени свидетельствует и то, что Польша оказалась единственной страной в Европейском Союзе, чья экономика не впала в рецессию в результате всемирного экономического кризиса. Еще одна дата, которой в 2009 году в Польше было уделено большое внимание, на этот раз это не 20-летие, а 70-летие, начало Второй мировой войны. Празднование этой годовщины проходило под тем же лозунгом, что и годовщины первых частично свободных выборов. Началось в Польше. Поляки подчеркивают, что самая страшная война в человеческой истории началась именно с раздела Польши, которую союзники бросили на произвол судьбы между Советским Союзом и гитлеровской Германией.
Не запомним и не позволим запомнить.
Мы не забудем и не позволим забыть. Историческую память нельзя спрятать в шуфлядке пыльного музейного шкафа.
Сховать до шуфляды в закуженном музее.
Говорил председатель Европейского парламента Ежи Бузик. Его выбор на эту должность, кстати говоря, также был одним из важнейших политических событий в Польше в уходящем году. Внимание всего мира притянуло резкое выступление в Гданьске на Вестерплате президента Леха Качинского.
Можно задать питание, какое есть сравнение?
Можно задаться вопросом, что общего между Холокостом и уничтожением польских офицеров в Катыни? При всей разнице в масштабах этих преступлений общее все же есть. Евреи умирали за то, что были евреями, а польские офицеры за то, что были польскими офицерами. Это была месть, да, месть за 1920 год, за то, что Польша тогда смогла отразить агрессию. Можно сказать, это коммунизм. Нет, это не коммунизм, а шовинизм.
То коммунизм. Нет, в том случае это не коммунизм, то шовинизм.
присутствие 1 сентября 2009 года в Гданьске премьер-министра России Владимира Путина многие в Польше расценили как начало того польско-российского примирения, о котором говорил Тадеуш Мазовецкий. Так ли это, покажет, пожалуй, год наступающий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Сергей Синицкий.
В России с 1 января повышены акцизы на подакцизные товары. Так, ставки этого налога на автомобильный бензин и на крепкий алкоголь повысились на 10%. Кроме того, введены минимально допустимые розничные цены на крепкий алкоголь, согласно которым пол-литровая бутылка водки не может стоить менее 89 рублей, то есть около 3 долларов. Акцизы на табачные изделия и слабый алкоголь повышены на 30-40%. Более всего, повышены акцизы на пиво сразу в 3 раза. Теперь в стоимости полулитровой бутылки пива доля акциза составляет не 1,5 рубля, как ранее, а 4,5 рубля. Мировые цены на нефть достигли сегодня почти 82 долларов за баррель. Это примерно на полдоллара больше, чем накануне. Причиной, по мнению аналитиков, стали более холодные, чем предполагалось, погода в Соединенных Штатах, на долю которых приходится четверть общемирового потребления нефти, а также сообщение о том, что в Китае рост промышленного производства в декабре, по предварительным оценкам, оказался максимальным за последние 5 лет. С середины декабря цены на нефть выросли на 15%. А в целом за весь 2009 год на 78%. Это самое значительное подорожание нефти в течение одного года за последние 10 лет. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 1 января, к доллару 30 рублей 18 копеек, к евро 43,46. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,44.
Выпуск экономических новостей подготовил и представил вам Сергей Синицкий. Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Германии. Здесь не утихает скандал, связанный с организацией договорных футбольных матчей в профессиональных лигах разного уровня. У немецкой прокуратуры вызывают сомнения результаты примерно 200 игр, состоявшихся в 9 странах. Как утверждает следствие, члены преступной группировки, подкупая игроков, тренеров и судей, договаривались о результатах предстоящих матчей, а затем делали ставки в букмекерских конторах. Немецкая футбольная общественность обсуждает меры защиты этого вида спорта от мошенников. С подробностями наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Кроме Германии, география нынешнего футбольного скандала охватывает Австрию, Бельгию, Венгрию, Швейцарию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Словению и Хорватию. Немецкие правоохранительные органы провели более 50 рейдов. На 1 000 000 евро конфисковано наличных денег и ценных вещей. 17 человек арестованы. Один из них – гражданин Хорватии Милан Сапина, который ранее, в 2005 году, был уже замешан в громком букмекерском скандале. Сейчас Сапина сидит в тюрьме города Бохум, а 9 месяцев назад он даже осмеливался давать средствам массовой информации интервью пространного содержания о том, что происходит в профессиональном футболе.
По сравнению с другими европейскими лигами, немецкий футбол можно назвать относительно чистым. Однако и в Германии порой играются матчи, которые честными, но никак не назовешь.
Для борьбы с мошенничеством Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, при сотрудничестве с международной компанией «Спортрадар» вел недавно так называемую систему выявления мошенничества при игре на тотализаторе. Однако многие в Германии считают этот механизм малоэффективным. Уже после того, как разгорелся нынешний футбольный скандал, сотрудник компании «Спортрадар» Карстен Кёрт признался.
Ни один из 32 матчей, сыгранных в различных немецких лигах и попавших в поле зрения прокуратуры, нам не показался подозрительным. За последние полгода я не припомню в Германии игр, в честности проведения которых мог бы усомниться.
По мнению многих немецких футбольных экспертов, для борьбы с договорными матчами необходимы технические нововведения, от которых Международная федерация футбола, ФИФА, отказывается. мнение известного в Германии теле- и радиожурналиста Гюнтера Коха.
Человек использует новейшие технические средства в космосе, медицине, промышленном производстве, транспорте, повсюду, кроме футбола, ставшего в последние годы сверхскоростным. То, что происходит в этом виде спорта, иначе как анахронизмом не назовешь.
Футбольный судья Маркус Мерк из города Оттербах, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, трижды признавался лучшим арбитром мира. Недавно он разработал концепцию борьбы с мошенничеством в футболе, основанную на анализе видеозаписи матчей. Мерк считает, что предлагаемая им система контроля напугает футбольную мафию, сделает этот вид спорта более чистым и справедливым.
Моя концепция основана на сборе видеодоказательств. Во время матча камеры будут параллельно снимать игроков обеих команд и судей. Это позволит предотвратить манипуляции в футболе.
Компания Keras Technologies из города Карлсруэ создала необычный футбольный мяч, снаряженный чипом и радиопередатчиком. Изобретение помогает мгновенно и точно определить во время игры, находится ли футболист в офсайде, пересек ли мяч линию ворот и так далее. Однако FIFA пока не намерена широко применять эту разработку немецких инженеров. Говорит сотрудник компании Keras Technologies Оливер Браун.
В 2007 году мяч с чипом прошел успешные испытания на чемпионате мира среди клубных команд в Японии, после чего, однако, FIFA отказалась от наших дальнейших услуг.
Футбольный арбитр Маркус Мерк.
Большинство судей хотят, чтобы мяч был оснащен чипом. Для футбольного арбитра нет ничего неприятнее, чем признать совершенную ошибку после матча, во время просмотра его видеозаписи. Судье очень тяжело переживать такие моменты в своей профессиональной карьере.
Скандал, связанный с проведением договорных футбольных матчей, не утихает. Все больше людей из мира футбола попадают в поле зрения немецких правоохранительных органов. Причем не только игроки, тренеры и судьи, но даже врачи и повара, которые предположительно выводили перед матчами футболистов из строя. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Сегодня обсуждаем книгу Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели». Многое ли изменилось за эти годы в отношениях власти и творческих личностей? В гостях Бенедикт Сарнов и Юрий Богомолов. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под
пиджака... Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.